The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.
Привет, это Кристина.
Привет, ты, Егор.
Перед тем, как мы включим вам наш лайв, хочется сказать пару слов, такой небольшой дисклеймер сделать.
О том, что происходило 28 числа в Liberty.
Получился не совсем стандартный выпуск, потому что мы не так много говорили про, собственно, секс, но страсти хватало.
Это да, это точно.
Поделюсь с вами своим личным инсайтом. Я боялась, что мы такие сядем все вчетвером, Егор, я и наши гости, на сцену и будем мирно соглашаться и кивать на все вопросы. Но оказалось, что...
Все было ровным счетом наоборот.
Да, и случилась просто огненная дискуссия. Не про секс, скорее, а про жизнь. Но я надеюсь, что вам она понравится. И вы почувствуете, какой накал страстей царил в зале.
А если вам она не понравится, то мы будем рады почитать еще и ваших негативных отзывов, поскольку все негативные отзывы очень приятно поднимают нас в рейтинге. Спасибо вам большое. Мы вас очень любим и ценим любые ваши отзывы.
Я прислушиваюсь к комментариям, в том числе негативным, поэтому я высморкалась перед записью, перед лайвом я высморкалась.
Спасибо всем, кто пришел. Еще раз, нам было безумно приятно видеть ваши улыбающиеся лица и ваши радостные глаза, и было особенно приятно, что этот вечер вы, по крайней мере, те, кто к нам подходил, провели не зря.
Спасибо большое, ребят. Слушаем лайв. Всем привет! Меня зовут Кристина Вазовски. Мне 23, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Лондона.
А меня зовут Егор Егоров, мне 35, я психолог, я мужик, я лысый и я с Кубани. А вы слушаете «К тебе или ко мне» — это секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда.
И сегодня у нас в гостях Ника Вотвуд. Ника — иллюстраторка, фем-активистка и авторка канала «Собачка Никсель Пиксель». Собачка как собачка. И Григорий Туманов, журналист и автор проекта «Мужчина, вы куда?». И сегодня мы будем говорить на такую потрясающую тему, как «Мужчина должен». Вопрос «что?». Но перед тем, как мы начнем болтать, я хотела сказать большое спасибо Alpini Publisher, которая собрала на сегодня здесь всех вместе и поспособствовала, так сказать, нашей дискуссии выпуском книги «Мужские правила» Марка Мэнсона. Это автор «Тонкого искусства пофигизма». И эта книжка очень интересная, потому что она очень неоднозначная. Я ее прочитала, Григорий ее прочитал точно. Вот, возможно, другие наши гости
я
прочитали
чуть меньше.
Немножечко было.
Было немножечко, да. И, и она нам задала как раз тон дискуссии.
Абсолютно точно.
Вот, поэтому спасибо большое Alpini. Давайте похлопаем им тоже, поаплодируем. И за вино, и за красоту, и за зал. И такой последний дисклеймер на сегодня, и мы начнем болтать. Я хочу сказать, что все, что здесь сказано, это не советы, это не мнение каких-то там суперэкспертов, это скорее наши личные мнения и наши личные позиции. Поэтому перед тем, как применять это все в своей жизни, вы два раза подумайте, лучше три. А что вообще такое мужественность и маскулинность, Григорий?
Ну, как человек, который словил адский кризис в 31... Да.
А сколько тебе сейчас?
Мне сейчас 32.
Привет. Можно я издалека начну, да, немножко?
Да.
Проект «Мужчина, вы куда?» на самом деле бы не начался, если бы образа настоящего мужика его не разнесло бы на части и не деконструировало бы страшным образом. Потому что раньше мы ориентировались на своих пап, на Данилу Багрова, я не знаю, еще на кого-то и так далее, а сегодня мы не можем ориентироваться ни на кого. И все мужчины ищут новую идентичность и так далее, поэтому я бы сказал, что образ настоящего мужика сейчас очень размыт. И не знаю, мне кажется, это чувак, который может, как Брэд Питт в 94-м, съемка это была, по-моему, в юбке пройтись по Выхино. И главное — ответить за это.
Okay. Мне кажется, такая проблема есть только у тех людей, которые не знают, кто такой Гарри Стайлз.
Понимаешь, в чем проблема? Гарри Стайлз, я думаю, по Выхино бы тоже с большими проблемами прошел, как и я в свое время.
Не, к тому, что образ настоящего мужчины, мужественного мужчины.
Это правда. Ну, в смысле, Мик Джаггер у нас был. Гарри Стайлз. Да, он классный.
На самом деле, мне кажется, что сегодня, ну, как бы прелесть сегодняшнего времени, что мужчина может быть каким угодно. При этом есть, и нельзя это отрицать, есть ужасный вот этот отвратительный консервативный поворот в России, который присутствует. С одной стороны, ты можешь носить тигровый пиджак, с другой стороны, ты перед какими-то людьми должен защитить свое право его носить. И это очень странная штука. И удивительным образом ты не должен сейчас никому и ничего. Ну, как бы есть люди, которые готовы с этим поспорить. И вот это самое, мне кажется, тяжелое и отвратительное в нынешнем времени в России. Потому что прелестно, что есть Гарри Стайлз. Очень уважаю. От души. Гарри Стайлз. Давайте. Ну, давайте. Гарри Стайлз.
Нет. Гриш, ну я на самом деле готова с тобой поспорить, потому что я не согласна, что вот сейчас такое прекрасное время, когда ты можешь быть каким угодно мужчиной, и вот я какой угодно, просто некоторые отдельные люди с этим не согласны. Может быть, вот там, я сама не из Москвы, ну, условно, в пределах Садового кольца.
Да я сам с Арисом,
да, вот как бы, другой разговор.
Улица Ереванская.
Вот. И две станции от Садового кольца, ну, может, это еще, я не знаю, работает, но... Как бы, если ты не из Москвы, ты тоже считаешь, что ты можешь быть вообще каким угодно мужчиной и все?
Опять же, мы говорим про реалии, про то, где мы живем сейчас. Круто, что где-то есть люди, которые там смело готовы с этим спорить. Но сейчас короткий рассказ. В 2008 году, примерно вот в таких же джинсах, я провожал свою девушку в районе Выхино.
Это место силы какое-то.
Домой. Это место силы. И люди в штанах чуть шире и с лампасами спросили меня: ты чё как пидор, бля, сюда подошел нахуй. Спустя время, где-то в центре Москвы, мы парковались с моей вот женой, второй уже. Вот, мы парковались, и вдруг вышел человек, который сказал, что, и решил, что мы заняли его парковочное место, и мы с ним начали как-то очень, значит, там, физически как-то противостоять друг другу. Он был в таких же штанах, как я вот сейчас. И в этом смысле все многое меняется, и очень трудно сказать про то, каким сегодня должен быть мужчина, каким от него хочет, ну, там, чтобы было, не знаю, общество, чего от него требует в этом смысле. Есть люди, которым нравится, что Путин скачет голым на коне, как бы, да?
Подожди, еще раз скажи, что ты сказал, что сложно сказать, как
ты знаешь,
требует общество?
Ну, просто мне кажется, что все очень разделилось, все, ну, там, я не знаю, у тебя там был мужчина, который, типа, дед работал на заводе, знаешь, делал все руками, был классный, там, вот это все. Потом был какой-нибудь папа еще какой-то, потом был брат какой-то у кого-нибудь. А сейчас, ну, слава богу, нет какой-то конкретной модели мужчины, но...
Все, хочу с тобой спорить уже.
Да, довольно мерзко, что ты должен отстаивать ту модель, в которой тебе комфортно.
Ага, угу, да. Уже начинает спорить.
Давай.
Короче, мне кажется, что наоборот, общество предлагает очень. Ну, то есть, с одной стороны, я согласна с тобой в том, что вот этих норм, которые общество накладывает мужчинам, их сейчас так много, и они часто друг другу противоречат. Короче, если сейчас появились какие-то новые, да, нормы, что мужчина, например, может плакать и так далее, если мы берем все вот эти продвинутые нормы, не продвинутые в кавычках нормы, они тоже друг другу все противоречат. Все вот эти нормы, они вообще, да, друг другу противоречат, потому что они очень такую коробочку маленькую вырисовывают, очень не applicable, неприменимую, но такую коробочку, в которую большинство, точнее, очень много людей не влезет. Там рукой или ногой, или, там, или одним пальцем. И все, типа за один палец, который из коробки вылазит, тебя будут шеймить, так или иначе, на тебя будут типа накладывать эти все санкции отрицательные общества, пытаться тебя контролировать и так далее. Ты что-то вот говорил, что непонятно, что хочет общество. На самом деле, если сделать в голове или исследование, сделать контент-анализ, ну вообще можно понять, что есть, можно вывести, можно найти, можно выписать вот эти требования, можно увидеть в них противоречия, но вообще многие из этих требований понятны.
Например?
Ты должен быть волосатым, ты не должен быть гладким, как баба. Ты должен быть сильным, ты не должен быть слабым, как баба. Ты должен быть выносливым, ты не должен быть невыносливым, как баба. Что-нибудь такое. Это все можно, мне кажется, мы все можем from the top of our heads все это придумать, нет?
А давайте сделаем небольшой интерактив. Мы не просто так вот эту штуку вывезли. Это наш телеграм-канал. Да, это специально сделано, чтобы набрать 300 подписчиков, потому что у нас сейчас там 100.
Так вы же вначале спросили...
Вас репостнуть может быть?
Да, спасибо, Григорий. У нас там 100 подписчиков.
Класс.
Так вот, сейчас будет 400. И мы там сделали некоторую голосовалочку. 4 вопроса. Ответьте на них, пожалуйста. Потом мы на них посмотрим и тоже про это поговорим чуть-чуть. Короче, мы сейчас быстро разберемся, что такое маскулинность, и мы поползем дальше к конкретным примерам. Ника, ты можешь сказать, что такое маскулинность вообще для тебя? Как ты это понимаешь?
Маскулинность — это какие-то идеи, которые связаны с мужественностью. Это какое-то зацикленное определение, но просто потому что я сначала подумала об этом так. Маскулинность — это идеи, которые общество связывает с мужчинами. Но это на самом деле как-то не совсем так, потому что женщина тоже может быть маскулинной. Ну, не знаю, как, короче, правильно сказать, что это можно так сказать, что это идеи, которые связаны с мужчинами. Это идеи, которые общество связывает с мужчинами, думая, что в обществе есть только женщины и мужчины. Вот так. И это тогда маскулинность. Но, как мы знаем, в обществе есть не только женщины и мужчины, и не все делится вот так вот бинарненько. Дальше мы можем с этой маскулинностью что-то делать. Мы можем ее говорить, что она может быть и у женщины, и у мужчин, и не только у женщин и мужчин, и у небинарных людей, и там и так далее. Можем говорить, что она может быть шире, а можно ее сужать и говорить, что... Да, короче, тут можно с ней что угодно потом делать.
Слушай, есть какая-то разница между мужественностью и маскулинностью?
Мне кажется, разница, что это разные термины из разных просто...
Ну, их часто путают, я поэтому задаю вопрос.
Мне кажется, по смыслу большой разницы нет, но есть разница, что маскулинность — это из гендерной теории, это типа научный термин, а мужественность — это более обыденная лексика.
А можем на примерах, прости, вот для тебя мужественный мужчина, там, в твоем представлении, что у тебя, какие ассоциации у тебя возникают?
Да, у меня это качок, волосатый, ну, если вот это гегемонная
это
маскулинность...
Не-не-не, просто там для тебя, ну, типа, если считать, что мужественный мужчина,
а я не могу отделить
это, типа,
свои...
плюс, нет?
Да, в моей голове трудно отделить гегемонные вот эти сексистские идеи о мужественности от своих новых каких-то штук. Это все перемешано. Но и конечно, когда меня, ну, я не знаю, очевидно это или нет, но когда меня спрашивают, а что для тебя мужественность, на первом месте всегда подсовывает в сознание всякие сексистские штуки. Типа все, что на автомате по инерции вылазит. Волосатый качок, там с членом, что вообще трансфобия. Ну, то есть, но это все подсовывается на автомате. Это все типа мужественно.
Слушай,
обязательно, чтобы был
вот
стояк.
А у многих мужественность ассоциируется там с храбростью,
с храбростью
защитой.
Тоже вот мне ассоциируется.
Ты только все негативное только что привела, да? Там волосатость,
в смысле, волосатость
хуи,
это
там,
не негативно.
Что?
И хуи тоже. Ты что?
У меня есть хорошая версия относительно того, что, окей, там в пределах Садового кольца и людей, которые способны доехать до Столярного на такси, все
отлично,
очень
точно.
Все очень атомизировалось, да, ну типа мужчина для всех очень разный и там идеальная женщина для всех очень разный. Давайте попробуем прям, ну на супер простых примерах, прям супер на пальцах, там вот Ника, для тебя классный парень в твоем представлении, который бы тебе понравился с точки зрения качеств, внешности и всего остального. Какой он?
У него доброе лицо, а не лицо, которое как будто говна пожрал.
А говна пожрал — это в смысле мужественный?
Нет. Нет, доброе лицо тоже мужественное.
Давай попробуем слепить этого
чувака.
Нет, подожди.
Что?
Давай.
Я сейчас буду описывать своего парня. Хорошо. У него доброе лицо.
Как у кого? Давай поможем всем визуализировать. У нас же подкаст.
Давайте, да.
Доброе лицо как у кого? Ну, типа, давайте.
Как у Гарри Стайлза, да.
Окей, лицо Гарри Стайлза. Дальше. Что еще?
Дальше. Он уверенно себя чувствует в своем теле.
Кто?
Как Гарри Стайлз. А почему нужно говорить «как кто»?
Ну, это просто интересно. Ну, знаешь, это как, типа, вырезать из бумаги эти самые, ну, как-то мудборд это называется, да, по-моему?
Ну, хорошо. Он может, он, типа, может одеваться по-разному, как Эзра Миллер. Он может одеться, типа, маскулинно, а может одеться феминно. Ну, как Гарри Стайлз и Эзра Миллер. Мы уже понимаем, да, что у меня есть типаж.
Смотри, окей, а для тебя что такое? Вот мужчина твоей мечты.
Мужчина моей мечты.
Но... Просто мы поняли, что там у Ники Гарри Стайлз. То есть как бы там дальше неинтересно.
Нет, я, кстати, соглашусь.
Тебе неинтересно. Там,
то есть у меня нет в этом смысле проблемы. И мне тоже, и конфликта с ним самое главное. Мне кажется, что Эзра Миллер как бы... Очень красивый мужчина, и вот мне он очень нравится, он очень классный, и как бы если бы у меня было хоть какое-то влечение к мужчинам, то я думаю, что я бы мутил с Эзрой Миллером, по-любому, просто гарантированно. Гарри Стайлз тоже отличный.
Так, ребята, давайте мы не будем распаляться.
Да, давай.
И мы дали определение. Так, ну, ты дала определение.
Это идеи, которые есть в обществе, да. Вот про то, которые общество соединяет с мужчиной.
Такой социальный конструкт.
То общество, да, какой-то социальный конструкт, который общество связывает с мужчинами. И в этом обществе есть только мужчины и женщины. Вот так.
Знаешь, что интересно? Вот когда женщину называют мужественной, ну, в общем-то, там не мы конкретно, в общем, так. То это считается как бы плюс. А когда
нет,
мужчину женственным, ну, мужественная женщина, это когда то, что я говорил, когда
типа храбрая.
Типа, храбрая, да, ну, вот да, это да, все да. Выносливая, там и так далее. Вот. А мужчину женственным, ну, как бы типа негативная коннотация.
Ну, конечно, называется сексизм.
Я хочу обратиться к вопросам. Вот на самом деле у вас, конечно, ответы здесь...
Давай ты их сначала прочти, потому что...
Да, исключительно интересные. Это вот подкаст. Мы задали вопрос, может ли настоящий мужчина расплакаться? Настоящий мужчина. И 98% ответили, что да, может. Вопрос еще один. Женщина хочет сделать аборт, нужно ли учитывать мнение мужчины? Здесь 45% сказал, что да, а 55% сказал, что нет. Давайте для аудитории. Поднимите, пожалуйста, руки, если вы считаете, что если женщина хочет сделать аборт,
мы вас найдем.
Нужно ли учитывать мнение мужчины? Женщина хочет сделать аборт. Поднимите руки, если вы считаете, что нужно учитывать мнение мужчины.
Нет, смотрите, постановка. Я хочу еще четче сказать. Давайте я четко вам обрисую ситуацию и посмотрим, измените ли вы свое мнение. Я уже решила, что я хочу сделать аборт. Я вот хочу. Мне нужно учитывать мнение мужчины. Так, хорошо, из зала есть уточнение, что зависит от мужчины, что если это рандомный мужчина из Тиндера или если это партнер, это разные...
Ну
разные...
понятно, ну а что новый-то? Его вообще никто не спрашивал. А если это муж?
Да, мое мнение, что если я хочу сделать аборт... то мнение мужа тоже не надо спрашивать, то есть оно не может никак повлиять, потому что это мое... Подожди, да, хорошо. Так, на всякий случай для записи я скажу, что спросили, а что, если это Гарри Стайлз? Ответ, к сожалению, все еще нет. Его мнение не важно, потому что я приняла уже решение по поводу своего тела. Конечно, я могу с ним обсудить это и сказать, дорогой, я хочу сделать аборт, но его мнение никак не...
Ну подожди, поставить перед фактом, а не обсудить.
Ну да, да, поставить перед фактом.
Нюанс.
Но обсудить я имела в виду, что просто поговорить
подожди,
об этом.
Подожди, то есть ты бы все-таки поговорила с ним, или ты бы сказала, я делаю аборт, точка, я поехала?
Я бы так не сформулировала, конечно.
Ну я утрирую.
Же.
Я имею в виду...
Но я бы поговорила и сказала, я хочу сделать аборт. Просто
а ты бы спросила
себя перед
мнение
фактом.
Вот своего парня, например.
Я просто бы не мнение. Спросила мнение относительно того, стоит ли мне это делать. Я бы, наверное, попросила его поддержать меня.
Окей, сейчас у нас офигенный слом прежних каких-то сценариев отношений и прочее, но меня пугает, что все так категорично, типа ты там что с Гарри Стайлсом, что с мужем, что с парнем из Тиндера, ты типа не обсуждаешь и...
Я же наоборот сказала, что я буду обсуждать.
Ну типа это не может быть диалогом, но мне кажется, что...
Почему? Это будет диалогом,
это
мы
будет
поговорим,
диалогом.
Но диалог будет о том, можешь ли ты меня поддержать в этом, или я одна
ну,
поеду.
Ну вот, я имею в виду, но это диалог с одним выходом, да, ты имеешь в виду? Ну, типа.
А почему ты считаешь, что это не должно быть так, что я не должна... Ну, то есть, что мужчина может как бы... Если я уже приняла какое-то решение, то что мужчина должен как-то на это иметь возможность повлиять.
Ну, просто...
Особенно учитывая, что в обществе есть антиабортная такая политика, и вообще женщину шеймят и так за аборты, и ей и так очень тяжело на это решиться.
Слушай, я понимаю, о чем ты говоришь, просто давай попытаемся сейчас отмести людей с капустой в бороде, да, которые там зигуют и требуют вернуть насилие в семью.
Проблема
это
в том, что люди, которые хотят, которые плохо относятся к абортам, они не зигуют. Это делают наши, типа, с коллеги. Или
окей.
Вот, ну, люди...
Но,
ну,
просто,
не
грубо говоря,
окей,
там, давай просто смоделируем. У нас есть семья, в которой, ну, есть какая-то дискуссия о детях и так далее. Но она относительно здоровая, там есть диалог. Неужели там знаменатель всегда все равно будет один? Из серии «Я хочу сделать аборт, поддержи меня», и все. И все равно это закончится абортом.
Просто условие этой задачи именно этой, в том, что женщина решила, что она хочет сделать аборт. Она для себя уже, она сходила на психотерапию, она там поняла, что она не хочет этого ребенка, она хочет сделать аборт. Это условие этой задачи.
А если мужчина хочет ребенка, при том, что он физически не может его вынести?
Да, допустим, в этой задаче она не хочет сделать аборт, она не хочет ребенка, она хочет сделать аборт, а мужчина такой: нет, я хочу ребенка. Ты считаешь, что
тобой.
Он имеет право на нее оказывать какое-то воздействие в этом плане?
Ну, воздействие какое? Скорее, вступить в диалог, возможно, но...
Мне кажется, что это супер стрёмно.
Ну, не знаю.
Давайте супер быстро определим, а что такое токсичная маскулинность? Ника, вот, например, в примере с абортом. Допустим, я мужчина, я говорю тебе: Ника, окей, я понимаю, ты не хочешь делать аборт, но я хочу ребенка, давай сделаем ребенка вместе. Это токсичная маскулинность или нет? Что такое
мне
токсичная
маскулинность? Это немного не про токсичность или не токсичность. Я думаю, что токсичная маскулинность — это какие-то идеи общества о вот этой вот мужественности, которые связаны с агрессией, с вот этой силой, с тем, что вот мужчине нельзя плакать, с нечувствительностью, вот со всем, что вот мачизм, как бы вот это все, культ силы, агрессивности, вот это альфа-самцы, то есть это вот та агрессивная часть вот этих всех большой-большой группы идей, которые связаны с маскулинностью. Например, храбрость, решительность, это тоже связано с, ну, тоже какие-то идеи, которые ассоциируются у людей с мужественностью, с маскулинностью, но это не токсичная маскулинность, ну, как мне кажется.
Смотри, а вот, ребят, вопрос к вам обоим. С чем я сталкиваюсь? Например, очень круто, когда у всех есть такая ситуация, да, мы живем в новом классном мире, и я вот выбираю не быть там токсичным, и я выбираю за равноправие, все 50 на 50, круто. Но при этом я живу в обществе, где очень большая часть людей со мной не шерят вот эти вот какие-то штуки. И по факту у тебя тогда три выбора. Либо ты соглашаешься с обществом, либо ты с этим борешься, либо ты выбираешь некоторый эскапизм, там, внутреннюю миграцию или миграцию внешнюю. Как вести себя в обществе, когда, например, я считаю, что в ресторане на свидании женщины, там мужчины, ну я как мужчина сейчас выступаю, допустим, да, должны все платить 50 на 50. Но при этом женщины, условно, в России ожидают, что я буду платить за них. Как вести себя, если у меня такие фем-позиции, и я в этом смысле мужчина?
Мне очень хочется ответить, но будет ли это невежливо, потому что я уже отвечала на предыдущий вопрос.
Нормально, все в порядке. Слушай,
и Гриша начал отвечать. Все нормально, Лика.
Подожди,
все в порядке. Все хорошо. Я тебя не осуждаю.
Это мейнсплейнинг.
Можно кратко попробовать, и ты его подхватишь?
Слушай, смотри, мне кажется, что...
Нет, нельзя.
Мне кажется, что все это общество нахрен спасет эмпатия и ощущение уместности, правда.
Офигенно, классно.
Ну, типа...
Кристина, давай, любимую.
Ну, типа, а что вы хлопаете? Офигенно, нас всех спасет эмпатия. Просто офигеть. Эмпатия же это не чек-лист, Гриша. Это не то, что ты можешь выдать на входе, такая все. Ну, вот, держите, вам эмпатия, мы все сошлись.
Смотри, в чем прикол эмпатии,
у всех
прости?
Разная.
А?
Если ты изначально не особо смотришь на человека, который сидит напротив тебя, как на равного тебе человека, то у тебя эмпатия к этому человеку совсем иная. Например, поэтому люди не эмпатируют коровам, ну и например,
я
не
понимаю,
становятся веганами. Ну да, окей, ты эмпатируешь,
как бы,
а кто-то нет и кушает их и не чувствует эмпатии.
По-моему, ты отлично вчера жрал какую-то говядину, если честно.
Нет, я не ем говядину.
Нет,
я ем только курицу. И все. Sorry. Много лет.
Слушай, не знаю, мне кажется, это просто, ну, элементарное взаимоуважение, но понятно,
так
что...
Так оно же не элементарное!
Оно элементарное, я имею в виду, ну, в смысле, смотри, меня воспитал армянин 38-го года рождения, да, как бы, мне 32. У меня никогда в моей семье не звучало, что что-то можно делать как девчонка, да?
Ну, блин, окей, у тебя не звучало, а у многих людей звучало.
У меня
сейчас...
звучало, да, никогда?
Ну, мы поняли уже, что ты молодец!
Эмпатия такая штука, которая, ну, действительно, как вы знаете, я психолог, да, и у меня много людей и разных. И встречались люди, у которых эмпатия отсутствует как класс. Давайте вспомним, например, сериал «Теория большого взрыва» и Шелдон Купер, да, который физически не умеет чувствовать эмпатию. Конкретно он не существует, но это частая ситуация. Более того, есть, например, скажем, совсем клинические случаи. Такое бывает. Но эти люди, тем не менее, социализированы, и с ними нет никаких проблем, они прекрасные люди, они никого не пойдут убивать. Но они не понимают твоих чувств. И вот точно так же, как в этом сериале, им приходится учиться. Единственный способ для них какую-то эмпатию ощутить — это знать гайдлайнс. Нельзя подойти к женщине и сказать «Привет, дура». Они такие: «Ага, записано». Вот таких людей много. Как с ними быть? Эмпатию не передашь.
Правда. Мне кажется, что...
Ну да, типа мы сейчас очень нейро... Как сказать? Я к тому, что если мы будем... Нужно более нейроразнообразно действительно к этому подходить. Не всем доступно понимание всего этого через эмпатию. Да, окей, это важный вклад, мне кажется. Не все люди одинаково чувствуют эмпатию. Хотя бы как минимум, если расстройство аутистического спектра это затрудняет. Этом, да, и таких людей тоже очень много. Ну да, да, да.
Мы же не будем их шеймить за то, что они чувствуют эмпатию.
Да.
Я все пытаюсь сказать.
Ты хочешь, ты шеймишь людей за... Да? Ты шеймишь людей просто, Гриша.
За что? Нет, я не шеймлю людей, нет. Послушай, мне кажется, важно произнести дисклеймер. Мы пытаемся сейчас ухватиться и зафиксировать какие-то нормы, которые, ну, на самом деле сейчас очень в подвижном состоянии. Ну, правда. Ну, то есть там, в том числе в России. Очень многое меняется, нет каких-то чек-листов и так далее. Наверное, круто в каких-то случаях хвататься за эти самые чек-листы в случае с людьми, которые, ну, реально не понимают или там не могут в силу разных способностей, в силу разных особенностей. Опять же, мы все очень субъективны, да, в своем опыте. У меня никогда не было ситуации, когда, там, я не знаю, я неуместно кого-то там хватал за запястье или когда меня могли обвинить в харассменте или что-то еще.
Тебе очень повезло.
Нет, подожди, мне вообще никогда. Мне кажется, ты просто об этом не знаешь.
Нет, послушай,
тебе можно не сказали.
Не-не-не, они просто все, ну, они
просто у меня точно
они
были
мертвы,
такие...
да, как бы. Нет, я просто немножко о другом. Мне кажется, что там нынешняя вот эта вот очень воспламеняющаяся реакция на какие-то отклоняющиеся там с прогрессивной нормы действия, она, наверное, хороша, ну, потому что это защита от мудака во многом. Потому что на самом деле, если ты в 2005-м считал классным способом заигрывать шлепок по заднице, то ты и в 2020-м мудак вообще-то.
Ну да.
Как
слушайте,
бы,
мне не кажется, что это так. Мне, во-первых, не кажется, что ты за 30... Сколько тебе лет?
32.
Мне не кажется, что за 32 года ни разу не сделал никому некомфортно
никого
и не нарушил ничью границу.
Слушай, смотри,
это просто невозможно.
Это другой вопрос. Ты можешь сделать некомфортно, и ты можешь сделать кучу всякой фигни.
Да, это будет харассмент, ты просто не хотел...
Нет, смотри. И принять за нее ответственность — это другой вопрос.
Так.
Есть еще один момент по поводу того, что было нормой 5 лет назад, и что было нормой, что стало нормой сейчас.
Ну вот, понимая все это, ты все еще говоришь, что ты ни разу в жизни за 32 года не харасснул никого?
Насколько мне известно, нет.
Мне кажется, это просто очень неаккуратное заявление.
Ну нет, я понимаю, я был очень аккуратен в этом.
Возможно. Мне кажется, что так даже говорить неаккуратно, потому что ты как бы имплаешь, что ты за всю свою жизнь ни разу не нарушил ничью границу, и зная, что, например, даже 5 лет назад то, что сейчас обсуждается как нарушение границ и не норма, 5 лет назад это было абсолютной нормой, а 10 лет назад это было вообще просто в камне высечено, можно предположить прям с вероятностью 99%, что ты все-таки это сделал, просто это было настолько нормализовано, тогда бы это не считалось как харассмент, а сейчас считалось бы.
Да нет, на самом деле, Гриша, я соглашусь
аккуратно
с Никой здесь.
Но вот в этом и хрень, мне кажется, нет?
Нет хрени в этом никакой.
Нет, просто понимаешь, человеческие отношения, ну, они чуть-чуть в этом смысле сложнее устроены. Извините, я, может, говорю какую-то непопулярную вещь, но есть вот это вот такое популярное упражнение в духе рабовладельчества, оно, типа, было в какой-то момент узаконено. Стоит ли людей осуждать за него сегодня? Ну, там, это другая история.
Стоит.
Стоит, да, привет, привет, да.
Ну, типа, изнасилование было, например, норм.
Ну, ты же понимаешь, что это не про изнасилование, да? Давай немножко спустимся как бы к реальности, правда.
Рабовладельчество, в принципе, ок, а изнасилование, ну...
Нет, послушай, еще раз. Рабовладельчество не ок в любое время и так далее и тому подобное. Мы говорим про все-таки какие-то менее экстремальные примеры человеческих отношений.
Ну, например.
Ну, типа, харассмент может травмировать точно так же, как изнасилование.
Я прекрасно это понимаю, я немножко о другом. Смотри, окей, давай я приведу пример. У нас в подкасте был чувак, который формально по сегодняшним меркам сталкерил свою девушку. Это примерно, знаешь, как выглядело? Она хотела с ним расстаться, А он узнал, что она едет в Питер, и поселился где-то в квартире на мойке. Он тоже полетел туда, где-то там снял и ходил по мойке типа всю неделю, чтобы случайно встретить. Тогда это было формально романтикой.
Так.
Да, и в этом
тогда
дичь.
Это когда, пардон?
Ну, условно, 5 лет назад это была романтика. Чувак взял билеты в Питер, вау. Потом со временем он сам понял, что вообще-то это какая-то довольно нездоровая хрень.
Так.
И так далее. У меня на самом деле нет какого-то окончательного ответа такого, знаешь, супер однозначного по поводу всех случаев в такой рамке, знаешь, фигурной. Потому что когда он начал извиняться перед девушкой спустя 5 лет, говоря, что кажется, я абьюзер, он это сам прожил, понял и так далее.
Так.
Девушка сказала: чувак, а в чем проблема?
Да это не настолько важно. Важно, что действия объективно были совершены. Если тебе девушка, которую ты изнасиловал, скажет: я не думаю, что это было изнасилование, а ты знаешь, что это изнасилование, потому что она не хотела и говорила нет, а она, например, такая: да нет, все нормально, мы были женаты, это был супружеский долг. Блин, это все еще изнасилование.
Ну, вот мне кажется,
если, что... Даже если ты так считаешь, этого хватает.
Не, смотри, если опускаться до какой-то имеющейся в России условной реальности, ну, не знаю, мне кажется, что все чуть нюансированнее, и все стоит разбирать чуть подробнее в каждом случае.
Я не думаю, что нужно неподробно разбирать. Слушай, Кристин, хочу вообще ответить на твой вопрос.
Давай.
Ты сказала, ты мужчина. Кто должен платить, да?
Я мужчина, я профеминист, я считаю, что на свидании мы должны платить 50/50.
Да, а девушка такая, нет, она ожидает, что ты за нее заплатишь.
А девушка такая, это первое свидание, даже это второе свидание, третье свидание, я ожидаю, что вот мужчина меня, ну, заплатит.
Да, мне кажется, это клевый пример, и мне еще в голову приходит другой, что у меня просто так было, что я как-то флиртую с девушкой, и девушка... Ну, и я каждый шаг вперед спрашиваю. Я спрашиваю ее консент и хочу убедиться в том, что она этого действительно хочет. И она говорит нет, отталкивает немножечко меня, но потом опять ко мне как бы начинает об меня тереться и как бы хотеть поцеловаться и лезть мне в лицо, но как будто бы... Короче, в конце концов я потом узнала, что ей хотелось, чтобы я к ней приставала, пока она отталкивает меня. То есть ей... И нормально было играть в такие игры. О чем она меня не оповестила, если что. Если бы она мне тогда сказала, я бы такая: а, клево, хорошо, давай поиграем. Но она мне этого не сказала, и я по своим собственным принципам поступила так. Я такая: так, окей, активного согласия не наблюдается, разворачиваюсь. Да, возможно, я что-то упустила, но мне так не кажется, потому что я бы тогда продолжила вести себя не по своим принципам. То же самое я ожидаю, если я считаю, если, например, ты мужчина, и ты хочешь, чтобы мы заплатили поровну, а женщина ожидает от тебя чего-то там сексистского какого-нибудь поведения, то мне кажется, окей, сказать: ты знаешь, это немного не по мне, если тебе это не подходит, если ты так судишь по моей маскулинности, то... Ну, наверное, нам не по пути. Или как я, например, могу этой девушке сказать: извини, если ты хочешь играть в какие-то манипуляции и не хочешь коммуницировать внутри наших отношений, то я так не готова. У меня есть некие свои собственные принципы общения. Я так только могу общаться. Если ты не хочешь, окей, пока.
Я в целом с тобой согласна, но здесь есть, опять же, сложность, потому что, например, ну, сейчас немножко другая ситуация у меня, но, допустим, 2 года назад, там, я уже жила в Лондоне, и в Лондоне я такая думаю: ну, конечно, там, все платят за 50 за себя, даже на первом свидании, то есть мне было с этим... Ну, сразу окей, да, и в плане и до переезда в Лондон. Но я понимаю, как работает культура. Но даже 2 года назад я понимала, что если я приезжаю в Россию, и мужчина просит расшарить счет, скорее всего, это, ну, если это не мужчина из серии «я профеминист» и так далее, да, а если это мужчина без такой queer studies, gender studies базы, то, скорее всего, это просто жадный мужик. Я такая оцениваю, да, вот он был выращен в таких вот нормах, да, я знаю, что у него не было какого-то дополнительного переосмысления этих норм, то есть для него это не про то, что мы равны, это для него
да,
про...
Да, конечно,
ну,
это может быть так, но можно словами через рот понять, что это для него. Можно с ним обсудить это.
Слушай, мне кажется, это связано с социальными еще ожиданиями социума от мужчины и этой мужественности.
Еще этот, кстати, мужчина, можешь... он да. может не знать, что ты феминистка, и он может сам быть профем, он может, да, он может, как ты изначально поставил задачу, хотеть в твоих глазах быть классным мужчиной, заплатить полностью за тебя, подумать: так, я, конечно, считаю, что это не круто, но я сделаю это, чтобы ей понравиться. Но мне, короче, кажется, что это, опять же, про немножечко вот как про мой пример, это когда немножечко ты противоречишь, ну, как сказать, подводишь себя.
Вот у меня есть какие-то там представления о прекрасном, какие-то стандарты, и, условно говоря, там, в условном там Лондоне, это такое daily, боже мой, daily basis, говорит Кристина, выучи русский язык, спасибо. Вот. Ну, короче, это нормальная
Господи,
штука.
Господи, а можно по-русски завтра будут комментарии?
Да, это, кстати, нам такое пишет. Ну, а, допустим, в России я понимаю, что в любой другой культуре принято как-то по-другому, например. Нужно ли мне, даже если это будет как бы странно всем участникам процесса, включая меня, потому что я вижу, что моему партнеру странно, нужно ли мне все равно говорить, нет, это мой принцип, я плачу за себя, или там я делаю это, независимо от того, в какой культуре я нахожусь.
Мне кажется, надо это прям обсудить. Сказать, слушай, у меня есть вот такой принцип, мне нравится платить поровну, а тебе? А ты как думаешь? Ты как хочешь расплатиться?
А ты, короче, такой, знаешь, человек, который вот любое действие, получается, по-твоему, нужно обсудить. У вас как да, это? Вы договоры на все подписываете?
Нет, если что-то непонятно, то да, если ты начинаешь додумывать что-то в голове. Мне кажется, проблема в том, что когда есть какая-то четкая, жесткая нормативная система, это как противоположность к открытой коммуникации. То есть есть такая вот прямая, с одной стороны у нас нормы, и когда есть нормы жесткие, мужчина должен, женщина должна, то можно вообще ничего не обсуждать, можно молча что-то делать, да, или говорить нет, и все начинают после этого ебаться. Правила делают за нас всю работу. Когда эти правила не такие жесткие, то чтобы жить классно, нужно открывать рот и общаться числовыми через рот.
Но всегда есть диалог, прости, правда, да. Ну, диалог — это не проблема никогда, даже в рамках счета.
Но нет, но, это может слушайте, быть проблема для людей, которые не умеют.
Да это не проблема, правда, не страшно.
Не, но я согласна, что это страшно, конечно. Если нас, ну, в обществе, где такой диалог не продвигается, где нас не учат проговаривать свои чувства, где мы не можем делать «я-сообщение», ну, а всегда делаем «ты-сообщение» и так далее, в обществе, где мужчинам, например, вообще запрещено говорить о своих чувствах. Опять же, в обществе, где есть вот эти все правила жесткие, конечно же, очень сложно учиться
слушай,
коммуникации.
Давай, а почему Грише не страшно? Скажи, почему тебе не страшно?
Ну, потому что меня это никогда не парило. Ты,
ну,
смотри,
это классно, да, но людям-то многим страшно. Вот, например,
я понимаю, что
я
рассуждаю с позиции, у меня такая же нога, она не болит. Прости. Есть несколько нюансов. Мне кажется, что отчасти мы даже, ну, там, с общественной точки зрения очень многие вещи утрируем с точки зрения сложности, потому что вещь типа спросить, там, я бы хотел тебя угостить, ты не против? В ответ получить «нет, а хочу пошерить счет» — это, ну, как бы, у тебя яйца от этого не отвалятся, да, как бы?
Давайте вернемся к мужикам. У нас вообще подкаст в этот выпуск про мужиков.
Да, давайте, спасибо. Давайте, ребят, давайте уже что-нибудь конкретное скажем спасибо, да, вот так давайте, от да. зала немножечко ответочка.
Прекрасно.
Вот. Ну так, Егор, давай
что,
возвращай к мужчине.
Что мужчина должен, как тебе кажется? Вот сейчас, современный. Что-то должен вообще и должен что?
Знаешь, мне кажется, мне всегда казалось, опять же, и опять же, тут я должен опять вернуться к этому дисклеймеру про то, что это мой опыт. Мне кажется, что никто ничему, никому ничего не должен глобально. В этом и прикол.
Окей, да, да.
Но продолжая как бы эту мысль, я могу сказать, что в этом смысле отношения людей, особенно любовь между ними, это абсолютно, ну, чудо, потому что люди глобально ничего друг другу не должны, потому что все люди друг другу идите нахуй.
Как тебе кажется, сейчас современный мужчина что-то должен? Если должен, то что?
Да, я думаю, что к современному мужчине сейчас с двух сторон очень много есть вот этих вот
ожиданий
социальных по поводу того, что он должен. Есть все так же сильные, настолько же сильные, как и раньше, сексистские ожидания, что он должен быть настоящим мужиком, бла-бла-бла-бла-бла. И к ним добавились еще прогрессивные, в кавычках, профеминистские ожидания, что он должен быть ранимый, чуткий, там, воспитывать детей, быть профеминистом, должен быть слабым, должен плакать. И вот ты живешь, и как бы с одной стороны тебе говорят, что ты не должен плакать, мужчина не может плакать, с другой стороны тебе говорят, давай плачь, если ты
Боже,
не плачешь.
Боже, ты прям мужик современный, ну, ты нас понимаешь.
Я задавала, ну и мне сначала казалось, что мне в принципе и сейчас кажется, что это пиздец сложная ситуация. Ты, конечно, можешь создать какой-то пузырь, где есть только профеминисты и феминистки, и там ты такой...
Это внутри МКАДа, да?
Ну, не, бля,
даже
нифига.
Еще уже,
еще
да?
Уже, еще маленький, уже. Еще меньше
где-то
пузырь.
Вот в этом
допустим,
районе.
Создаешь ты себе пузырь, где есть только такой, где тебе комфортно, только сексисты или только феминистки. И там, например, живешь. Да, в принципе, вся наша жизнь тихонечко-тихонечко к этому и приходит, потому что мы убираем из своего общения людей, которые нам совсем некомфортно, не подходят. И это хороший выход. Но если ты вообще не можешь создать этот пузырь, мне кажется, что ты в постоянном дискомфорте, потому что ты решаешь себя вести по одному. Оказывается, что вот тебя окружают люди, которые, ну, не хотят, чтобы ты так себя вел. Я задала своему парню вопрос в какой-то момент. А как тебе вот, типа, тяжело было, что вот есть такие маскулинные всякие штуки, требования к тебе, но при этом ты вот так не хочешь себя вести? И вот ты, ну, вот как ты вначале привела пример про ресторан. Типа, вот, и с одной стороны, у тебя феминистки в интернете там смотрят на каждый твой шаг. С другой стороны, там, твои родители, которые хотят, чтобы ты был настоящим мужиком. Твой работодатель, твои там пацаны какие-нибудь, друзья. Что делать? Как жить? Он такой, я не понимаю вообще, в чем проблема. Проблема вроде нормально. Я не понял, в чем трудность, но живу как, типа, я живу по своим принципам, и все нормально. Абсурдно немного, что я вижу в этом большую проблему, чем он. Может быть, действительно такой большой проблемы-то и нет. Может быть, ну, что вы думаете?
Это, мне кажется, как с женщинами, да. Которые говорят, что, ну, у меня и у моих всех подруг мы не сталкивались с дискриминацией. Ну, то есть, в плане, мне кажется, это же история так. Из этого разряда. Ну, из серии, если он это не чувствует понимаю. На себе, то это не значит, что...
Да в том-то и прикол, что он вроде, он чувствует, он сказал, да, я понимаю, о чем ты, но это не сложно. Может быть, это такое, может быть, это та прекрасная суть бытия мужчиной, да. Типа, когда ты на вершине пирамиды, и тебе просто охуенно.
На самом деле, я хотела поделиться личной болью, и чтобы вы мне с Никой помогли разобраться, как миру или мне, или людям вокруг измениться, чтобы мне стало легче. Я хожу на свидания иногда. Да, чаще с мужчинами хожу. И почему я не люблю ходить на свидания? Мне нравится, как тишина стала просто полнейшая. Всем очень интересно. Серии 35-летние программисты по-прежнему ждем в личку с аккаунтом на GitHub. Все еще актуально. Хожу на свидания. И это обычно случается проблема с мужчинами. С женщинами такого не случается практически никогда. Что люди не чувствуют немножко границ личных. И происходит примерно так. Крис, можно я положу тебе руку на колено? Но обычно это происходит unconsensual. Да? Вот... Гриша, это я. И происходит какой-то момент после второй Маргариты, примерно вот это вот. Я делаю вот так вот. То есть вторая Маргарита.
Блин, ну, да. Братан.
Там половину людей не видят, но вы можете примерно представить.
Братиш, ну что ты начинаешься? Да.
Третья Маргарита.
Не, братан, слушай, давай как бы...
Да-да-да. Как бы, и дальше следует такая фраза. Не мог бы ты, ну, типа, ну, пожалуйста, да, типа, давай руки как-нибудь...
Изи,
да, изи. Ну, причем чувак абсолютно нормальный. То есть я имею в виду по разговору, все классно.
Для тех, кто не видит наш прекрасный аудиоподкаст...
Мы это специально оставим.
Я расскажу, что происходило.
Мы сделаем озвучку, Егор. Она положила... Томно. Она положила ему руку на колено. Он стряхнул ей руку. И был недоволен. Да. Она продолжила. Да, вот так мы сделаем.
Она отстранилась.
Она отстранилась.
Да, но при этом она это он.
Ну, тут вообще черт,
да,
что
все, все нормально. И понятно, что я в какой-то момент научилась говорить словами изо рта, что типа там, ну, окей, давай, мне не очень приятно, мне очень хочется, когда ты меня трогаешь. Но это на самом деле, то есть, я имею в виду, может, в каком-то другом опыте кто-то так умеет говорить или кто-то так воспринимать, что это вайб не убивает. Но это как раз, когда ты говоришь, не мог бы ты не трогать мои ноги, пожалуйста, даже более дружелюбные интонации, это задает некоторое напряжение. И тут ты говоришь, ну, тут же важна эмпатия. Но это, блин, не одна ситуация, не две ситуации, не три ситуации, это случается постоянно. Как сделать так, чтобы просто мужики не лапали меня за коленки, пожалуйста?
У меня тоже есть вопрос.
Ты приходишь, садишься и говоришь, не лапай меня за коленки. Меня зовут Кристина.
That's it. Все. Ты знаешь, нет. Типа...
Но есть мужики, которым мне хочется, чтобы они меня полапали за коленки. И я тогда как будто
так,
бы...
А это уже вот история, которую, да,
come on!
Которая была выше.
У меня готов ответ. Мне кажется, что будет намного комфортнее, если ты будешь это формулировать не через отрицание, а через разрешение. Типа, я бы хотела, чтобы ты меня перед тем, как...
Чтобы ты меня хочешь... полапал за коленку или что?
Да, ты спросил меня, пожалуйста, прежде чем ко мне дотронуться, можешь меня спросить об этом? Мне будет приятно, если ты спросишь. И это тогда будет меньше убивать вайб, потому что если ты... Это как бы дает некую инструкцию, какое-то правило. И человек может... Правило, которое не убивает лапанье за коленки. А если ты говоришь, пожалуйста, не трогай меня за коленки, то как будто бы все, it's off the table. Ну вот, и типа непонятно, о чем можно. А поэтому можно сказать, касательно колена, касательно чего угодно, мне будет очень приятно, если ты спросишь меня разрешение.
Смотри, а это нужно... В какой момент эти правила нужно, ну, словно, задавать свои границы? Это нужно задавать в самом начале серии. Я села такая, Кристина Григорьевич, приятно познакомиться. By the way, если вы соберетесь меня трогать, Григорий, пожалуйста, спросите сначала разрешение. Вот. Или, ну, то есть...
Слушай, ну да, это зависит
от своего... Проклятая феминистская сука! Я ухожу!
Личная боль номер два. Ходила я на свидание с чуваком.
Психотерапевтический подкаст сегодня получается такой интересный.
Ну, как бы немножко публичная экзибиционист-терапия.
А у нас другого и не было никогда.
Я вот как раз примерно таким образом задала свои границы. Но чувак в какой-то момент побоялся ошибиться, потому что ошибаться — это, ну, он как будто бы тоже не почувствовал вайб, хотя там я уже как бы легла напротив, считай.
Ну да, в некоторых обществах, если ты ошибаешься, будучи мужиком, то, скорее всего, ты падаешь в яму с пидорами, да, ну, да. Как бы... Да, это недопустимо.
Слушайте, а мы можем не произносить все-таки это слово? Как бы я понимаю, что мы здесь прогрессивные.
Ты понимаешь,
очень.
что мы шутим, да? И...
Да, но мне все-таки кажется, что для многих людей это очень триггерит, и меня лично это тоже триггерит. Давайте не будем просто
если
его
тебя
произносить.
Если триггерит, я очень уважаю твое
спасибо.
Триггерение.
Тогда давайте не будем.
You know.
Но все-таки это slur, и да.
Что
ну,
еще раз?
Ну, короче, это slur, давайте мы не будем
slur.
Произносить. Спасибо, спасибо, Никита.
Ты поняла, что?
Я знаю for a fact, что в аудитории есть люди, которым очень некомфортно, что мы произносим это слово.
Я так вот обозначила свои границы, но при этом я какая-то, ну, то есть я еще, я стремлюсь к хорошему и правильному, но для меня разговаривать лично тоже очень сложно. Особенно по какие-то темы, которые я не натренированная, да, то есть как бы у меня нет какого-то
пример.
Прям... Пример, например, то, что вот я могу сказать, например, да, мне было бы приятно, если бы ты спросил меня сначала, перед тем, как трогать мою коленку. Это я сказать уже могу, а попросить, не мог бы ты потрогать мою коленку, этого я еще сказать не могу. Как бы я пыталась дать максимально всеми жестами, вздохами понять, что нужно начать трогать коленку, но это заняло 4 часа.
А это как, прости, вот так, что ли? Я поднял коленки, да вот
физика
так, да.
Это было вот, ну я люблю тактильность, но я редко кого прям трогаю, я не так много лет.
Слушай, ну это же твое качество жизни.
Такое, вот такое.
Ты так
да.
делала?
Да.
Извини, сейчас не надо так делать больше.
Извини, пожалуйста.
Блин, ну зачем? Гриш, ну ты же сейчас вот пошутил над этим, ну зачем?
Что, мне нельзя пошутить над этим
ну,
больше?
Ну это стрёмно, потому что, типа, это не, ну, не прикольно.
Что?
Ты как будто издеваешься над тем, что тебе... Ну тебе же на самом деле было не некомфортно. Ты как бы пошутил над
да,
этим.
Да, я пошутил. Ты отлично отметила это. Спасибо большое.
Блин, а я не
мне
считала
кажется,
это
шутками...
как шутку, если честно. Мне стало неловко.
Я имею в виду с шутками. Мне кажется, все сложнее, нет?
Короче, да нет, мне кажется, что меня закринжило, потому что Кристине действительно стало неприятно, что она нарушила твои границы. И она как бы серьезно относится к слову «нет». А если ты над этим шутишь, то мы как бы не понимаем.
А что делать с моим чувством юмора при этом?
Слушай, мне похуй на это.
Вот как! Ну, поэтому я думаю, что у нас как бы не получается в этом смысле диалога, потому что если тебе похуй на мое чувство юмора, то мне похуй на твой кринж.
Но тебе изначально было похуй на чувство людей, которые посерьезки говорят «нет, мне было неприятно». Когда мы начинаем шутить уже и говорить «ой, ха-ха-ха-ха, ты меня захарасила», а потом такой «да нет, я пошутил». Ну, как бы это не прикольно, очевидно, нет? Потому что мы...
Мне кажется, дело в уместности и дело в том, что вот в этом, мне кажется, есть такая глобальная проблема в очень прямолинейном применении всего. Ну, типа, ты выясняешь, что шутить нельзя про это вот
не,
сейчас
не
просто,
говорила, что...
просто железобетонно
я
так,
не говорила, что
сука,
про
нельзя.
Это. Да нет, я не запрещала камон. Про это шутить.
Нет,
я запрещала,
серьезно.
Я не запрещала ни про что шутить, тем более на тему харассмента. Я
так.
считаю, что шутливо говорить «ты меня захарасила» — это не окей. Это не то же самое, что шутить про харассмент. Шутливо говорить «ты меня изнасиловала» — это не окей.
Вот как. А тебе не кажется, что юмор устроен чуть-чуть тоньше, чем те
ребят,
правила,
с которыми ты пытаешься... Ребят, есть кто-то, кто считает, что шутить «ты меня изнасиловала», «ха-ха-ха-ха-ха», это шутка, это окей. Ну, вы, мне кажется, в меньше... А кто считает, что это не окей? Поднимите руку. Ура.
Поднимите, пожалуйста, руку, если у вас есть вопрос, который вы хотите задать. Вот, молодой человек в зале давно хочет. Ну, просто нужно говорить в микрофон, потому что это аудиоподкаст.
Сказала Кристина.
Смотрите, вот, не все вот идеально для вас. Вот, понимаете? Вот, есть вещи, вот, которые можно 5 секунд потерпеть. Вот, если ваш партнер хочет взять вас вот за коленку, он хочет это... Ну, сделайте это, и вы должны вот это вот уважать. Вот, если вам неприятно, то вы просто вот говорите, что типа no.
А в чем ваш вопрос?
А партнер или первый встречный? Вот в чем вопрос.
Нет.
Нет разницы. А в чем, да, тезис?
То, что я от вас вот слышу, это на то, что вы хотите, вот, чтобы мир был для вас идеальным, но он не будет.
Я очень хорошо знаю, что он не будет. Меня изнасиловали один раз и харасили на работе. Мир не идеальный, я знаю. Спасибо.
Привет. Меня зовут Никита, я пропустил часть дискуссии, но у меня вопрос к Григорию. А по поводу шуток про харассмент, скажи, пожалуйста, могу на ты, да? Тебе что-нибудь известно про нормализацию насилия, про пирамидку, как это работает? Ну, типа, что любое насилие начинается с шуток про сексистские шутки, гомофобные шутки, российские шутки. Потом это переходит в стереотипы, да, потом это переходит в конкретно харассмент, потом в насилие, а ну, вершина является убийством. То есть, как бы, ну, это работает так, снизу вверх. Я просто к вопросу о том, что юмор, да, это тонкая вещь, но юмор также это очень опасная вещь, потому что это запускает процесс нормализации всех этих плохих вещей. В том числе харассмента, в том числе изнасилований и т.д. и т.п. И слово «пидор» тоже, кстати, ну, я открытый гей, простите.
Все в порядке.
Это то же самое, это работает одним и тем же механизмом. Ну, то есть, когда Ника тебе или кто-то делает замечание, пожалуйста, не шути так, пожалуйста, не шути так.
Еще раз.
Не шути так, не шути. Про это ты... харассмент, пожалуйста, спасибо большое.
Смотри, в чем история? Мне кажется, вот в этом и прикол с юмором. Когда кто-то говорит тебе, что его это оскорбило, ты можешь сообщить ему, что, не знаю, окей, чувак, да, извини, что тебя оскорбило. Когда юмор...
Подожди, ты не можешь сказать «извини, что тебя оскорбило», ты можешь извиниться только за свои
действия.
«Извини,
что тебя оскорбил», да, спасибо, что меня всегда поправишь. А, не-не-не, ну в смысле, господи, о чем-то. Мне кажется, это как раз нормальный диалог, и клево, что он есть.
Нифига тебе не кажется, ты уже обиделся на меня.
Я на тебя обиделся?
Да.
Ребята, вопрос, а мужчина может обижаться?
Слушай, подожди,
да.
Нет.
Конечно.
Малыш. Не, ну в смысле, ну зачем обижаться, мы же нормально разговариваем.
Друзья, 15 минут, у нас блиц. Да, сори, да, 15 минут, поэтому супер блиц.
Здрасте. Всем привет. Спасибо вам большое за вот это все. А давайте уже поговорим про секс. Ну, в смысле...
Да.
Да. Что мужчина должен в сексе? Ну, в смысле, женщине он что-то должен или он должен именно вот получить удовольствие только сам?
Это классный вопрос, на самом деле. Но,
ну, я думала, все будет про это, поэтому я сюда пришла.
Слушайте, у меня ощущение, что мы как-то, конечно, всех наебали очень сильно.
Ну, такое бывает, ничего страшного. Ну, как бы, нужно же уметь мириться с фрустрацией от жизни. Это такой очень классный навык.
Это в том числе то, что нужно, с чем мириться мужчине, мне кажется, да, с фрустрацией. Так что, а в чем вопрос-то? Кроме диалога, ничего, мне кажется.
Тут конкретный вопрос. Вот ты там должен ее 4 раза в неделю? Или ты там должен дать ей кончить? Или я об этом же вопрос? Об этом вопрос. Вот прям вот конкретно.
Мне кажется, можно обсудить, что на берегу, что всем нравится и как кто хочет кончить. Есть очень... Есть, кстати,
говоря... Я согласна с Гришей.
Да, сука!
Блин, а я с Гришей не согласна. Майк дроп. Точнее, я, конечно, согласна с Гришей, но...
Слушай, есть очень лукавая штука по поводу вот этих чуваки, которые говорят, ну, я даю ей кончить, потому что, типа, я уважаю ее оргазм. На самом деле, это тоже абсолютная шляпа, потому что это же отчасти про самоудовлетворение твоего вот мужского эго. Если я заставил ее кончить 4 раза. Возможно, чувак, она не кончила ни разу. Возможно, она все эти 4 раза была просто очень вежлива или напугана и так далее. Поэтому серьезно, разговаривайте в постели, пожалуйста. Ну, это очень важная штука.
Блин, Гриш, это я обожаю такие поинты. Да, это очень важная штука, мне кажется, здесь кто-то...
Как тебе нравится? А так хорошо?
Супер. Нет, то, что это важная штука, я не могу поспорить вообще никак. Никто, мне кажется, в этом зале не может поспорить. Но даже я вроде, пиздеть, это моя работа, да?
И моя, ты знаешь.
Да, пиздеть, это моя работа, но при этом, как бы, ну, я там работаю над собой, я к этому иду, но я вот не помню, чтобы мы там прям как-то часто с какими-то моими партнерами прям сидели заранее и обговаривали. Так, к оргазмам я отношусь так, так, то, сё, 5-10. И если что, я имплаю, что мужчина, конечно, должен, чтобы я кончила, если честно.
Слушай, ну ты про коленки не разговариваешь, как
слушай,
мы выяснили.
Ты знаешь, опять же, это нормально. В смысле, если вам обоим комфортно на старте и на берегу говорить вот там «Привет, меня зовут Кристина, мне ок, если 3 оргазма за вечер, и мне нравится, не знаю, клиторальный оргазм». Нормально, это нормально. Точно так же нормально в процессе
мы сработаем
сказать, ты знаешь, дорогой.
Тоже сказать «Привет, меня зовут Кристина».
Уже поздно.
Это было
точно
шикарно.
Так же, да,
было
прости,
шикарно,
да.
Я обожаю.
Точно так же в процессе совершенно нормально сказать, ты знаешь, ты не мог бы двигаться вот так, а не так и так далее, потому что там мне так некомфортно, так комфортно. Прости, кажется, у меня сейчас не получится кончить от того, что ты там, не знаю, пенетрируешь меня, ты не мог бы после того, как ты кончишь, сделать мне кунилингус. Блять, простите, что я это как бы описываю, но
это... А что такое нормально?
Нет, я имею как в виду, раз этого конкретно
так
хотели.
Подробно, я имею в виду, что это очень простой и базовый человеческий разговор.
Гриш, супер, мы поняли, спасибо. У нас просто очень мало времени.
Да, супер. Окей. А можно прям короткий вопрос, на который мы сможем быстро ответить?
Я постараюсь.
Спасибо.
Добрый день, меня зовут Анна, и у меня вопрос, который будет отсылать к самому началу. Про мужчина должен. И я хочу спросить у Егора. Егор, скажи, пожалуйста, ты какие в детстве ты слышал предписания? Мужчина должен что? Вот мне хочется спросить про твой личный опыт относительно темы.
Я сейчас буду оговариваться, что я сейчас это отвечаю не как психолог, потому что нам уже прилетало за это. Вот, да. Меня, во-первых, воспитывали две женщины. И как-то я не могу сказать, что они сильно меня что-то в этом плане вбивали. Был какой-то общий социальный настрой, социальное ожидание, да? То есть мне не говорили там «будь сильным» или вот что-то такое. Мне никогда не говорили, что если я там ударил ногу, там мне не говорили «не плачь». Ничего такого не было. В этом плане как-то меня пронесло. Ну, какой-то социальный конструкт, вероятно, в меня тоже впитался и вошел. Ну, вот каких-то таких конкретных, я не помню, предписаний. Ну, я думаю, что мне повезло, потому что очень много историй, как и мне рассказывали, и мы все слышали и знаем. Я такой в этом плане уникальный случай.
Давайте еще один вопрос.
Спасибо. Меня зовут Даша, я веду Инстаграм про цифровой этикет. Хотела спросить по поводу книги «Мужские правила». У меня есть один друг, который очень всегда, у него были токсичные представления о мускулинности, о том, что должен делать мужчина, как там женщина подает сигналы и так далее. И она очень сильно изменилась, это его впечатление после книги. Но при этом здесь есть глава про сигналы от женщин, где он говорит, значит, что если она много улыбается, если она там волосы, там это, играет с волосами, если она там с ним уединилась, пошла погулять вместо того, чтобы с кем-то быть другим, то это значит, что можно ее поцеловать и так далее. И, типа, если она его начинает трогать, то это значит, что она хочет секса. И вот это все. Начали дискуссию
это
с того...
Стрёмно.
Вот, да, начали дискуссию с того, что это противоречивая книга, и есть там реально много хороших мыслей, но вот с этой я лично не согласна, и я бы хотела, наверное, услышать мнение Кристины и Егора, потому что, угу. Ну, остальные уже много говорили, вот, и понять вообще, как вы об этом думаете, из двух сторон, мужской и женской. Спасибо.
Мы сначала думали говорить про книгу, потом поняли, что это будет немножко странно, потому что нужно тогда было в нее вчитаться прямо. Но я считаю, что это, конечно, немножко жесть, вот именно это высказывание, что нет, значит нет, в любой момент, даже если уже началась пенетрация, если любой из партнеров сказал «нет, спасибо, сейчас мы закончили», значит все должны остановиться и при этом не играть в пассивную агрессию и в обиды «а Маша мне давала, а ты что с тобой не так?». В этой книге, как сказал один из наших слушателей, есть очень крутые здравые мысли про то, что это окей, быть уязвимым, про то, что это окей, быть собой, что не нужно притворяться. При этом иногда это обернуто в какой-то странный язык. Мне кажется, эту книгу интересно, например, обсудить с друзьями, чтобы просто или с партнером, чтобы просто разобраться, а где у вас вот эти вот триггеры. И интересно, когда они не совпадают. И интересно про это поговорить. Интересно поговорить, когда язык, которым она написана, например, вас Даша задел, а вашего партнера нет. И обсудить, почему это так. Или наоборот, когда он вас задевает. Нужно помнить, что эта книжка, она не 19-го года, она была переработана, и там интонирование осталось немножечко неактуальное. При этом мысли там много здравых. Есть мысли нездравые. И мне кажется, это книга, которая, опять же, классно нас подводит к критическому мышлению, что не все, что ты читаешь в модной обложке, нужно принимать как Библию. Не все, что ты читаешь в модной обложке, что продало 30 миллионов, там, 300 миллионов экземпляров, 100 тысяч миллионов экземпляров, нужно принимать как какое-то руководство к действию. Вот это моя позиция.
Ну, это субъективная хуйня, вот что я считаю. Конкретно эта часть. А вообще книжка, ну ок.
Спасибо большое, что сегодня были с нами. У нас была, мне кажется, довольно... Да, у нас была
большое.
Интересная дискуссия, мне кажется, потому что мы волновались с Егором, что у нас не получится спора. Мы прям сидели, ну то есть мы прям с Егором такие сидели, блин, мы же будем сидеть и просто друг с другом соглашаться, что за хрень, все уснут. Все нормально, ребят, у нас получилось.
Это потому что спасибо нашим офигенным гостям, они нам не дали скучать, и вам тоже спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо всем, кто пришел.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise. Having fun in the sun or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.